Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, программа «Баррикады». И сегодня будем говорить об убийстве Павла Шеремета, которое произошло вчера в Киеве. У нас в гостях Олег Лурье, журналист. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сейчас ждем с минуты на минуту спецкора «Новой газеты» Павла Каныгина. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Говорит МСК», наш сайт «Говорит Москва». Москва.ру. Есть еще Телеграм, туда можете писать по номеру для СМС-сообщений. Уже говорилось, что украинские правоохранители рассматривают 6 версий убийства журналиста Павла Шеремета, и сразу же появлялись сообщения, а точно ли его пытались убить, и, естественно, кто за этим может стоять. И сразу же поднимали в историю последних его статей, на какую тему он писал и расследование делал и так далее. Вы вообще к какой версии склоняетесь, Олег?
Я склоняюсь, что в данном случае охота была именно на Павла, конечно, потому что версия о том, что покушались на госпожу Притулу, его гражданскую жену, на чьей машине он ехал, ну, это можно сразу исключить, я думаю, так как заложен был заряд с дистанционным управлением. То есть люди находились на определенном в районе видимости, и они видели, кто садился. И потом нажимается, замыкается контакт, нажимается кнопка, происходит взрыв. То есть и дистанционное было, причем не по времени она стояла, насколько я понял, а именно с нажатием кнопки. То есть и отлично, и насколько я знаю, что те же киллеры наверняка проверяли, кто сел в машину. Если он даже сам, Павел, рассказывал, что за ним следили.
Это впоследствии, да, тоже появлялись такие сообщения, что
он... То есть, и тем более, насколько я знаю, его гражданская супруга данной машиной вообще не пользовалась. На ней ездил он. Хотя просто, видно, за нее он была зарегистрирована, эта машина.
А, вот смотрите, МВД Украины говорит, что 6 версий. Вот, например, советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит, он говорит, что правоохранители рассматривают именно столько версий, 6, но, говорит, мы назовем 4. Это значит профессиональная деятельность, неприязненные отношения, личные мотивы и некий российский след. Или покушение еще на Алену Притулу, почему я обычно, я спросил изначально ваше мнение.
Это можно, я думаю, исключить покушение на Алену Притулу. И, ну, конечно, самое интересное для украинских СМИ, и так как его сейчас российские СМИ подхватили сегодня, на протяжении сутки прошли, то есть, и я ожидаю, уже завтра будут западные СМИ, это рука Москвы, конечно же. Самое интересное, самое сладкое, так сказать, вот для них версия. То есть она будет, но при этом она изначально... выглядит такой же дикой, как и покушение на госпожу Притулу.
Поясните.
Да, потому что вот даже такой вопрос. Вот почему на Украине и почему именно Шеремет? Давайте так, но ведь Шеремет, там же есть истерический сценарусофоб Ганопольский, которую целую антироссийскую кампанию ведет.
Ну, я
все-таки
попрошу покорректнее выражаться в эфире. Хорошо,
да, там есть те же пропагандисты, ну, будем говорить, которые называют себя журналистами, это там Шустер, Киселев. То есть и на их фоне, если хотеть что-то громкое делать, на их фоне, при всем моем уважении к Павлу, которого я знал хорошо, ну, не та величина, это первое даже. И второй момент, это никому не надо было. Та же история, как Немцов не нужен был.
Но...
Немцов, он не представлял никакой опасности, не представлял никакой угрозы. Почитайте, что Павел писал Шеремет в последнее время. И я, как журналист, занимаюсь расследованием и знаком с
Павлом. Одна из последних статей, по-моему, 17 числа, а там что-то было про батальон «Азов».
Если он... Ну, он так очень, насколько я понял, тепло... отнесся к этому.
Ну, там речь шла о каких-то коррупционных скандалах в этом батальоне.
У меня вот восприятие однозначно, причина одна.
Какая?
Что он был убит за то, что он совершал на Украине, то, что он делал на Украине. То есть он кому-то перешел дорогу. Ну, пусть даже он не был таким большим журналистом, раз, конечно, на Украине. А здесь он никому ничего не переходил. Здесь он никому ничего не переходил. Он ничем здесь не занимался. Он просто переехал. Да, он считал, что там более комфортно ему будет. Каждый право имеет право. То есть он переехал туда жить. Ну, извините, ну давайте мы будем воевать со всеми, кто переехал туда жить.
Вы смотрите, где признаки того, что действительно он мог на Украине, как вы говорите, кому-то перейти дорогу, за что и поплатился? Вы делаете такой вывод на основании анализа последних его статей или нет? Или
на
что?
Основании обычной логики. Если отметается версия с его гражданской женой, то есть если отметается какое-то расследование здесь, ну, например... Не делал он этих расследований, не занимался он здесь нашими там чиновниками, мафией, там, кем угодно. Он не занимался этим. То есть там 2-3 высказывания насчет Крыма,
а
ну,
на Украине
не
что
более.
Он делал?
На Украине, я думаю, что он все-таки, конечно, он же был практически как главный редактор вот этого издания, которое возглавляло Притула. То есть, естественно, какие-то материалы были. Может, готовилось что-то. Может, что-то готовилось. Он достаточно талантливый журналист и вполне мог готовить. Я думаю, это единственное возможное что-то. Но не может быть бытовуху, я тоже отрицаю. Здесь как бы подготовлено, очень грамотно было сделано. То есть они зарубили ревнивый муж. А тут именно такое откровенное заказное.
Заказное
убийство,
конечно. Но вас не удивляет именно метод вот этого убийства, потому что тоже на эту тему уже писали и говорили в последние сутки, что обычно расправа это какая-то. Где-то в подворотне подкараулили, ну, огнестрельное оружие обычно использовали, а тут вдруг в центре Киева рано утром в машине взорвали бомбу. Ну, то есть вы не видите, что это некая показательная какая-то, показательная расправа?
Я думаю, нет. Эта расправа была просто там, где удобно. Он просто выехал и ехал в офис. Обычно на пути скольких банкиров взорвали? На пути в банк там. Скольких людей? Вот вспомните Москва 90-х. Как удобно, так было удобно.
А журналистов взрывали?
Журналистов.
Вот именно, ну, чтобы взрывали?
Взрывали, я даже не помню. Вот, помню, убивали, травили, нападали, но не взрывали.
Это Олег Лурье, журналист Павел Каныгин, спецкор «Новой газеты» к нам присоединяется. Павел, здрасте.
Здравствуйте, простите за опоздание. Собянин все перерыл.
Ну, вы пришли, тогда давайте теперь не о Собянине, естественно, а о Павле Шеремете. С вашей точки зрения, кто может стоять за этим убийством и что это вообще за убийство такое?
Это, конечно, безусловно, политическое убийство, потому что то, как это было исполнено и где это было исполнено, и учитывая вообще контекст, конечно, безусловно, здесь не вызывает никаких сомнений, что это было заказное, именно политическое убийство. И здесь есть какой-то момент, такой, знаете, такой признак все-таки терроризма, потому что журналист, известный журналист в наших трех странах, в Беларуси, Украине и России, заслуженный международник с именем, и его убивают не где-то там в подворотне тихо, а в самом центре города с помощью взрывчатки.
Павел, что можно один вопрос, да, вот такой вот, секунду? Вот вы сказали политическое убийство. Давайте как бы сделаем, попытаемся разделить. Политическое убийство. Хорошо. Когда убивают журналиста, это в любом случае политическое убийство? Или нет? Почему сразу вот журналиста убили, это уже политическое? Естественно, все мы испытываем боль по поводу коллеги, но, может быть, там просто он что-то накопал, какие-то материалы, и за это его убили. Это и есть политическое убийство, на наш взгляд? Или это убийство, обычное заказное убийство?
Ну, обычного, я думаю, не бывает заказного убийства.
Давай
я
так, заказное убийство.
Я думаю, что, конечно же, это связано с его профессиональной деятельностью, но...
Ну, ведь банкира убивают, простите, с его профессиональной деятельностью. Это не политическое убийство. Он выполнял свою работу.
И Павел Шеремет, и Павел Шеремет тоже выполнял свою работу. И все-таки здесь, я не договорил,
да, пожалуйста.
Здесь когда они совершали это убийство, мы пока не знаем кто, но явно ведь по характеру вот, да, вот этого просто дерзкого преступления мы можем сделать вывод, что расчет был на устрашение, да, на устрашение журналистов, на устрашение медиасообщества, вообще общественности, широких слоев общественности во всех, в трех наших странах. Потому что убивают действительно лицо журналистики и Беларуси, и Украины, и России. И я, поэтому я и говорил, да, употребил это слово терроризм. Вот, то есть напугать. Угу. Напугать, сделать это так дерзко и так, так подло. Ну, его любили вообще везде. И все, и независимо от того, там, журналисты либеральных, не люблю это слово, взглядов или каких-то
практически консервативных. Любых, я с вами полностью согласен, да. Кто его знал, да.
И это был очень честный, очень порядочный человек, просто вот именно широкий во всех смыслах этого слова. И как крупный, как человек крупный, как личность.
Кто мог за этим стоять? Потому что я думаю, что вы знаете, я уже с Олегом мы начали, 6 версий приводит МВД Украины, вчера было 4 версии, сейчас уже говорят, мы вот 6 версий отрабатываем.
За этим...
То есть, если это акт устрашения, здесь сразу возникает вопрос, со стороны кого? То есть, кто пытается напугать, ну, журналистское сообщество, если, очевидно, убили журналиста?
Ну, вот, наверное, начну немножко как-то вот со стороны зайду. Вы знаете, когда террористы нападают на Францию, да, ну, нападают, скажем так, когда они устраивают там вот эти кровавые, эту кровавые бойни с преличностью там в несколько месяцев, даже меньше, то мы начинаем понимать, для чего это делается, для чего они нападают именно на Францию, почему именно эту страну они выбрали. Ну, понятно, да, большая диаспора, то есть много представителей, да, много жителей из арабского мира, там, иммигрантов второго поколения, но это не главная причина. Все-таки главная причина – это то, что Франция – это та страна, которая, в общем, стоит в первом ряду, да, демократии, которая главной ценностью которых является человек, уважение к человеку и к его правам. Франция открыта для всех, несмотря ни на что, остается открытой, гостеприимной и видит в человеке прежде всего человека. За это мы все ее и любим.
Так, если ближе к Киеву, ближе к делу Шеремета...
Павел Шеремет это такая наша Франция. Это журналист, которого мы все любим, которого мы все уважаем, и это совесть нашей профессии. И когда наносит удар вот по этому человеку, то, конечно, одна из целей – это нас всех опять разъединить, опять посеять подозрения, сомнения, заставить говорить о каком-то российском следе, о каком-то следе украинских силовиков, о том, что это может быть КГБ там, Белоруссии. Да, то есть нас
но
пытаются...
Но вопросы же все равно возникают.
Вопросы возникают. Но если совсем углубляться в конкретику, то я могу сказать, что Паша давно уже не занимался расследованиями и давно не делал ничего такого, чтобы так сильно могло кого-то задеть до такой степени, чтобы на него было совершено...
Я это же сказал за пару минут до вашего прихода. Так
вы смотрели, анализировали последние его расследования, последние статьи.
Я видел его последние заметки. Да, он очень много писал на «Украинскую правду», колонок, и эти колонки, конечно, были такие резкие и зубастые, но колонки на Украине сейчас, зубастые колонки пишут все от мала до велика, и, к большому сожалению, что на Украине, что в России, власть не обращает внимания, она нечувствительна к публицистике, она даже нечувствительна к расследовательской журналистике, которая на Украине тоже есть. Конечно, не такая, как у нас в России, но ей заниматься там можно спокойно, и это делают все.
Сразу говорят, вспоминают и про Гангадзе, вспоминают про Бузину, с момента убийства которых прошло уже много-много месяцев, но как будто бы подвижек нет. Вот это вот вы ставите в один ряд вот эти вот события или нет все-таки, Олег?
Я считаю, что Гангадзе там совершенно откровенное, вот как Павел сказал, политическое было убийство, потому что он копал под Кучму. Он реально проводил серьезнейшие расследования. Он вычислил целую систему, связанную с преступными группировками, работающими под Кучмой. Вспомните записи Мельниченко. То есть практически он их схватил за хвост. И, естественно, его убили. Похожее, История, ну, я не, вернее, не вижу никаких похожестей между вот Шереметом и Гангадзе. Я не вижу, не потому видите. Что там я вот конкретно понимаю, за что его убили и откуда пришла команда. То есть, да, они могли доказать, есть записи, где тот же Кучма говорит его уничтожить именно это. Через преступные авторитеты, называет их прозвища и прочее. То есть уничтожьте, его убивают, изуверски совершенно. Здесь убивают не менее изуверски, да. но у него не было такого, он не расследовал ни, давайте уже говорить тогда открыто, он не расследовал ни в России, ни на Украине, где он находился, такого вот что-то. Ну, не в Беларуси. Ну, может быть, конечно, он что-то готовил. Спасибо. Естественно, тот, о ком он узнал.
Павел, пожалуйста.
Вот. Ну, вот ту версию, которую пытаются разогнать сейчас политически настроенные всякие товарищи, в том числе и тролли в интернете, это видно, то, что, вот, да, действительно связывают убийство Шеремета с Гангадзе, что и тот, значит, копал, этот под Кучму, а этот под Порошенко, но это не соответствует действительности. Павел Шеремет задавал действительно острые вопросы власти и тому же самому Порошенко относительно его коррупционных каких-то возможных там махинаций, да, вот, спрашивал в связи с вот этими панамскими бумагами, Panama Papers.
Ну, там был конкретный офшор Порошенко, о котором все молчат усиленно.
Да, но это делали другие журналисты, украинские. Павел Шеремет, он этим не занимался, поэтому никакой связи между вот этим расследованием, да, и убийством, ну, мы не видим. Сейчас.
Мы предполагаем, что его нет, но может оно и было.
Мы знаем, что Паша этим не занимался. Да. То есть он, конечно, знал тех людей, которые стоят за этим расследованием и помогал им, но он не был ни первым, ни вторым человеком, который делал это расследование.
Я просто вам зачитаю выдержки из того, над чем он работал. Может быть, как раз и вы прокомментируете, могло ли это стать какой-то причиной. Что он сотрудничал с несколькими украинскими изданиями, это понятно. В «Украинской правде» 17 июля его, значит, материал посвящался выходцам из добровольческого вот этого батальона «Азов», который препятствовали ряду судебных заседаний. Потом речь идет еще в опубликованных до этого материалах в «Украинской правде». Шеремет писал о ходе реформы коррупции на Украине, а также о визите в родную Белоруссию. А 7 июня он опубликовал, значит, статью под названием «Письмо Луценко о прокурорах и бриллиантах», в котором напомнил об ограблении прокурорами ювелирного магазина «Граф» в центре Киева, но, правда, в 2014 году.
Ну, да. Это все, да, он писал очень много колонок, да. Mm-hmm. Это все был такой жанр хорошей, качественной публицистики. Вот. И это то, чем он занимался последнее время. Я же говорю, ставил вопросы, да, острые вопросы. Mm-hmm. И то, что он писал там про Азов, он, конечно, очень сильно ругал и эту организацию, да, вот, но в том же самом, вот, как вы привели в пример, да, одну из колонок, в том же самом колонке он указал, что, несмотря на всю там некоторую безбашенность, да, несмотря на то, что там есть люди, которые откровенные нацисты, но там есть и другие люди, с которыми можно разговаривать, и это нужно делать. Вот, то есть он, ну, я не думаю, что здесь есть какой-то след вот этих вот товарищей из Азова.
Тогда, да, вот про заявление Порошенко, которое он вчера делал, что убийство Павла Шеремета будет использовано для дестабилизации ситуации на Украине. Вы видите здесь какое-то зерно здравое?
Порошенко, все, что не происходит, он в этом видит угрозу дестабилизации извне происходящего. Он же обратился в ФБР. Клялся он, что все будет расследовано. И у меня вот возникает такой вопрос. А к тому же господину Порошенко, и вообще эта ситуация превращается в один такой большой вопрос. А почему этого не было, когда убили Олеся Бузину? Тихо, тихо, никто ничего не расследует. Расследования нет, люди отпущены. Все, все хорошо. Только человек ушел. Журналисты, никто не величает это политическим убийством. То есть Павел Шеремет, да, это политическое. А Олесь Бузина, все, отстрелили парня, и все. Мешал он очень. Мешал, он был в России, выступал. Здесь он явный оппозиционер, ярко выраженный. К Порошенко, вообще к Майдану, то есть ко всему. И Почему такое происходит? Почему никто не просит с ФБР приехать расследовать? Почему Порошенко не берет на особый контроль? И тот журналист, писатель, и тот журналист, писатель, убили с небольшим временным промежутком. Это что такое вообще происходит?
Павел, что скажете?
Я, ну, здесь...
Даже выпустили подозреваемого.
Я так чувствую какой-то безадресный упрек. К тому, что я употребил слово политическое убийство, это можно употребить в отношении, конечно, того, что случилось с Бузиной. Да. И здесь, конечно, надо признать, что вот такая погоня за какой-то такой конъюнктурной, да, прибылью такой, да, медийной, все-таки она есть такая проблема сейчас в современной украинской вот, истории. Вот, и с этим, конечно, им надо как-то бороться. Потому что, когда действительно дело касается там, преследования каких-то немейнстримовых фигур, то это происходит тихо, никто об этом не говорит. А когда убивают людей, которые, в общем, разделяют позиции, да, нынешней власти, то это приобретает, конечно, совсем другой характер. Но по поводу ФБР я могу сказать, что если подключатся эти специалисты, то у меня гораздо больше оснований для оптимизма в плане этого расследования, чем если они не подключатся к этому. Потому что, к большому сожалению,
может быть, это медийный ход? Ну, потому что странным образом человек никоим образом не связан с Америкой. У него гражданство другого государства. Убили его в Киеве. Причем тут Европол и Федеральное бюро расследований.
Российское гражданство, убитый в Киеве.
Я думаю, что просто у ФБР есть гораздо больше возможностей, чем у нынешних украинских силовиков. Да, накопать, нарыть. Потому что, к сожалению, это дело хоть и взято на особый контроль там Порошенко и генпрокурором Луценко, но поручено даже не Вожняка, да, в генпрокуратуре, ну, не следователям по особо важным делам, а каким-то следователям, ну, конечно, очень хорошим, наверное, может быть, но просто киевской полиции. Вот. И все. Ну, что они смогут там сделать? Ну, мы же знаем, что в наших странах и в России, и в Украине, чем выше статус следователя, тем больше шансов, что дело будет раскрыто. И, соответственно, чем ниже, чем если это какой-то районный там районный следак.
Земли, ну, как
ему какая-то... просто дверь никто открывать не будет, понимаете, и на телефон отвечать. Вот и все.
Общественно-политическое последствие для Украины в этом преступлении вы какое видите, Павел?
Последствия?
Ну, последствия, да. Будут ли это, насколько громко обсуждать? Потому что тоже возникают вопросы. Порошенко говорит, да, про всесторонние расследования, подключение ФБР, это может дестабилизировать ситуацию на Украине.
Ну, конечно же, это может. Конечно же, это уже дестабилизирует ситуацию, потому что убийство такого, такой фигуры, как Шеремет, это, конечно, вызывает вопросы, а что вообще там происходит? Почему убивают журналистов в центре города днем таким образом? Да? Почему это... И сразу же возникают вопросы о других политических убийствах, которые были. Почему эти дела не расследованы? До сих пор не поставлены точки в этих делах. И, конечно же, это обращает внимание там европейских политиков и штатовских, возникают вопросы, и это то, с чем нужно работать украинским властям сейчас, для того, чтобы... И
да, меня, Олег, например, удивило, вот если мы говорим о подключении того же ФБР. Почему ФБР? Почему не израильский Моссад или английский Скотланд-Ярд? То есть совершенно загадка. Давайте мы тоже пригласим какую-нибудь австралийскую полицию расследовать какое-нибудь вот убийство.
А я был бы даже рад, если бы украинцы позвали и Моссад, и МИ-6, и даже пусть позовут Следственный комитет, не будет хуже. Это всегда хорошо, когда есть много... Ну, всегда лучше, да, две головы, чем одна. Вот, но просто я не понимаю, почему не вижу здесь никакого повода для негнегодования, Олег, мне кажется,
чем больше, тем лучше. Просто загадочно.
И нам тоже, стоит так же делать. Давайте работать вместе и расследовать все эти дела, потому что я думаю, мы еще затронем эту тему, но у нас в России тоже очень много поводов для беспокойства и для опасности, да, то есть поводов говорить о безопасности журналистов у нас до сих пор. Что там мы говорим про Бузину, да, когда у нас столько нерасследованных дел об убийствах.
Тарас тут говорит, что в Москве убит оператор канала «Россия-1».
Да,
это сегодня появилось сообщение, раз уж мы о журналиста говорим. Вот
пулевые ранения.
Огнестрельное ранение в голову.
5 пулевых в голову.
Ну вот.
Первая «Россия-1» в ГТРК.
Ну, это, конечно, вообще...
Есть вопрос, например, от Александра Фельмана. Задает вопрос, а тот ли масштаб сравнивать Бизюну и Шеремета? Тут вспоминают, что по поводу взрывов, что Холодова взрывали в офисе, но здесь уже речь идет о том именно
подождите
о...
секунду, тот методах. Же масштаб. Жизнь одна, и нет масштабов. Один великий, другой менее великий, например. То есть, значит, одного можно убивать, другого нельзя. Это вот господину Фельдману.
У нас в гостях Олег Лурье, журналист, и Павел Каныгин, спецкор «Новой газеты». Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом будем ваши доводы принимать. 7373948 по телефону прямого эфира по коду 8495. Сейчас информационный выпуск.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В программе «Баррикады» сегодня обсуждаем убийство в Киеве Павла Шеремета. Олег Лурье у нас в гостях, журналист, и Павел Каныгин, он спецкор «Новой газеты». 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще есть Твиттер, говорит МСК, сайт говорит Москва.ру, и есть еще у нас Телеграм. Есть заявление, кстати, МИДа. Российского МИДа. Мария Захарова говорит, что она призывает деполитизировать расследование убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета. И я думаю, что вы видели вчера заявление как и украинской стороны, так и российской стороны, потому что
я
в
очень
Киеве...
смеялся, на самом деле, над таким цинизмом Маши Захаровой.
То есть?
Ну, потому что она сама ровным счетом политизировала...
Вы про Украину, которая стала братской могилой
да,
для журналистов?
Да, конечно. И после этого она делала заявление, что давайте, ну, слушайте, это какое-то раздвоение личности происходит. Надо немножко быть человеку, ну, поосторожнее, что касается заявлений, да, об убийстве, которое непонятно вообще, кто сделал, что...
Ну, смотрите, а Киев же говорит, что, да, мы не исключаем, что есть некий российский след. То есть обе стороны можно заподозрить в какой-то политизации этого или что?
Вот, Олег. Об этом как раз я хотел сказать.
Да, пожалуйста.
То, что Киев говорит, там пресса киевская, что это рука Москвы, нога Москвы, ну, это понятно, они воспринимают это, когда у них... Кто-то нагадил в подъезде в Киевском. Они считают, что это тоже рука Москвы сделана. Что бы ни было, вариант руки Москвы. Это железный, отработанный совершенно вариант. И тут даже посмотреть, вот я специально тут заложил. Вот сегодня прошли сутки, вот ровно сутки. Я не знаю, может, где-то согласование это понадобилось, не знаю для чего. Ровно через сутки взорвались российские СМИ. Там Илья Яшин... который себя политиком величает, он тут же выдал в эфир главная версия покушения на Шеремета была организована спецслужбами. Именно эта версия наиболее вероятна. Это он выдает вот сразу и приводит совершенно это... Вот я беру одного Яшина, их миллион таких, все одинаковые пишутся. Вот именно почему-то сегодня.
Хорошо, давайте тогда...
И он приводит никаких аргументов, ноль. Но приводит о том, что он хотел...
Но насколько корректно заявление тогда вчерашней Марии Захаровой? Сразу возникает вопрос, разве в России журналистов не убивали? Ну, то есть, когда она говорит,
назовите
что
мне страну,
Украину
где
стала,
их не убивали. В Ватикане, может быть,
вот.
Их не убивали.
Мария Захарова говорит, Украина стала братской могилой для такая. Журналистов. Это как, это работа Марии Захаровой так говорить?
Нет, это работа журналистов, риск, естественно.
Но насколько корректно ее заявление, как вы считаете?
Ну, я считаю, что... Так можно сказать, по сути, о любой стране,
ну,
где
Мария Захарова...
нет уровня законности.
Да, Мария Захарова очень часто делает такие, но, на мой взгляд, не очень корректные заявления, и местами они даже отдают каким-то людоедством. Вот, все-таки надо, все-таки как-то это неправильно, да, с точки зрения этики. Потому что те же самые упреки можно вернуть и в адрес российских властей, которые точно так же тормозят дела по расследованию журналистов. Мы можем сейчас их перечислить, это будет очень большой список, и там очень громкие имена. Мы возьмем Анну Политковскую, Наталью Истемирову, Маркелова и Бабурову, да?
Ну, там сидят за Маркелова.
Сидят, да, опасно быть везде.
Щекочихин.
Приходим к выводу, что опасно журналистам быть везде.
Тоже как бы еще не...
Что вы говорите? Я говорю, приходим к выводу, что журналистам опасно быть везде.
Конечно, по сути, да.
Конечно, опасно.
По сути, да. И еще
особенно
один
момент. Если ты, Олег, извиняюсь, да, особенно если ты журналист, ну, что называется, вот такой международник, да, известный везде, и твое слово очень много чего стоит и весит,
а
да?
Слово Павла Шеремета много весило.
Конечно, конечно. И когда он задавал эти острые вопросы, да, мы можем сказать, что он не занимался особо в последнее время расследованиями, но зато он ставил, опять же, острые вопросы, и они звучали громко и везде, и они звучали громко и в России, и на Западе, к нему прислушивались. Поэтому, конечно же, за что, да, здесь, конечно, этот есть мотив, да, ну вот именно за эти самые острые вопросы, которые он ставил, и не только украинским властям, он очень много предъявлял претензий и к тому, что делает Россия с Украиной, о влиянии России на Донбасс, о влиянии России вообще на внутриполитическую ситуацию на Украине, что Россия раскачивает ее, и это действительно...
Давайте так, он просто заявлял где-то в своих колонках об этом, но это не повод даже, я думаю, считать, даже говорить о какой-то руке Москвы. И в отличие от наших коллег, вот с одной из радиостанций, которая просто вывесила совершенно циничнейшую опрос, какая версия убийства Шеремета вам кажется наиболее вероятной. Выбирайте из четырех. Профессиональная деятельность, рука Москвы, рука Минска, атака на украинскую правду. Естественно, рука Москвы 50% от всего выделено красным, остальные все. Вот у меня прямо скан перед глазами. А это не цинизм. Топчется на смерти человека, просто отрабатывают такие номера, что, знаете, говорить о цинизме Маши Захарова, это совсем детский сад по сравнению с тем, что в прессе происходит.
На фоне того, что вот эти заявления были сказаны, как и представителями МВД Украины, которые среди прочих версий вот такую дают, как и заявление Марии Захаровой, не создается ли впечатление, что стороны действительно так или иначе, может быть, оно просто по инерции получается так, что политизируется это дело?
Ну, Павел. Здесь...
Да, ну, Олег, да, хорошо, давайте.
Здесь, в общем-то, мне кажется, дальнейшее будет абсолютно просто. То есть само расследование СБУ, там, ФБР, ЦРУ, кто бы там ни вел, оно тихо забуксует и заглохнет. А на фасаде останется вот такая вот сладко сделанная красивая вывеска «Рука Москвы». То есть как с Боингом было, когда комиссия ничего не нашла. То есть нет. Но при этом все, «Рука Москвы». Именно вот отсюда кнопочку нажали и уничтожили Боинг.
Ну это, конечно...
То есть останется картинка, прошу прощения, да-да, картинка не доказана. Докажите. Тогда скажите, а так будет висеть, а расследование уйдет в туман, и все.
Ну, вот, утянуться годами. Слушайте, Олег, возвращаю вам про детский сад, ну вот перетирать вот эти вот глупости там, с их стороны, с нашей стороны, с российской, с украинской, о том, что читает руки, ну это можно долго, но это бессмысленный какой-то, не очень умный заход. А что действительно важно, так это реакция власти на такое рода убийства. Когда у нас в России, когда убили нашу Анну Политковскую, журналиста «Новой газеты», что сказал Владимир Путин? Владимир Путин сказал, ну да, как бы ее убийство гораздо больше принесет вреда нам, чем то, что она писала. Вот реакция российской власти на убийство такого блестящего журналиста. А что произошло вчера, когда убили Шеремета? Петр Порошенко при всех своих минусах, да, и при всех вопросах к нему, он сказал, что это дело надо расследовать, довести его до конца, и убийцы должны быть наказаны, потому что убили действительно потрясающего, блестящего журналиста. И все. И никаких оценок его деятельности.
Он делал такие же заявления после убийств и других журналистов?
При
том, что Шеремет задал ему просто острейший вопрос. Он был первым, кто задал вопрос Порошенко и продолжал задавать эти вопросы и дальше относительно его коррупционных вот этих вот махинаций, которые раскрылись.
Павел,
в панамских...
у вас получается образ Порошенко такой сладкий,
Нет, я просто говорю про реакцию власти, что действительно это же сигнал обществу,
но,
да?
Но это
сигнал
обществу. Слова.
Сигнал, нет, это не общие слова, это
общий
сигнал обществу. Когда президент одной стороны говорит, ну, убили там и ладно, это
нет,
нам,
но
конечно...
Вы читали реакцию Кремля на убийство Шеремета?
Нет, я сейчас говорю, я просто пытаюсь сравнить реакцию на убийство масштабного...
Вот я вас спрашиваю, какая реакция была на убийство Бузины, например, со стороны Киева?
Со стороны Киева?
Тишина. полная тишина, там даже соболезнования
было,
не было.
Было заявление о том, что это дело должно быть расследовано.
Ну, подожди, любое уголовное дело должно быть расследовано.
С тем, что действительно конъюнктура, я это сказал в первой части, да, что действительно конъюнктурщики забрались очень глубоко во власть.
Еще один вот такой вот момент. Должно быть расследовано. Красивые слова. То есть, но должно быть Гангадзе сколько лет расследован, Бузина. Я думаю, Шеремет станет в один ряд с ними. Это
Я прошу вас надеть наушники, чтобы принять уже звонки от наших слушателей. 7373948 по коду 8495. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Михаил меня зовут.
Пожалуйста, Михаил.
Сначала уточнение. Значит, там молодой человек, у вас вот эксперт, он сказал насчет того, что надо приглашать там и ЦРУ, и МОСАД, и всех остальных. Значит, ну, надо закон почитать. Значит, тактика всей оперативно-розыскной деятельности является гостайной. Поэтому не так просто всех приглашать и всех пускать во все расследования. Это первое. Второе. Значит, вот вы говорите правильно о журналистах, о их гибели, об опасности профессии. Уважаемые господа, а вот мне, например, так сказать, не менее интересно гибель не журналистов, а, например, трактористов. Их тоже много гибнет. Почему о них не говорят?
Мы говорим... Ну, подождите, у нас есть информационный повод вот такой, поэтому об этом мы и говорим. 7373948, это телефон прямого эфира.
Это просто смешно. Вы сравниваете... Нет, тракторист очень важная профессия, но...
Я думаю, что туда даже комментировать не нужно.
Одинаковые.
Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Да, алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Мой вопрос ровно следующий. А почему все зациклились на какой-то политической версии убийства? Я, например, сегодня слушал ваш эфир утренний с моим любимым Сергеем Доренко, и звонил человек из Киева прямо в прямой эфир и говорил ровно следующее, что на телеканалах выступает много других журналистов, которые прямо с цифрами, с конкретными какими-то фамилиями также на всю страну выдают кучу обвинений, и, в общем-то, на их фоне, на самом деле, Шмидт смотрелся, в общем-то, даже как бы, ну, и не так агрессивно, и не так злободневно. Вот у меня вот вопрос, почему только политическая версия рассматривается?
Спасибо. Ну, рассматривается несколько, это у нас так получилось, делаем акцент на
это. Я все-таки хочу снова акцентировать на масштабе этого журналиста, на масштабе, да, этой фигуры Павла Шеремета. Все-таки, да, он не занимался расследованиями, но одно его слово, один его вопрос, да, об этих панамских бумагах и махинациях, связанных с структурами президента Порошенко, вызвал просто огромнейшую волну, и люди начали копать, да, заниматься, расследовать. Вот и все. Это как сравнить, знаете, есть журналист-расследователь, который копает, а есть Владимир Познер, который сказал один раз очень тихо и негромко «Госдура», и вспомните, какой был скандал.
Потом он извинялся, правда, за
«Госдуру». Это вошло в историю. Это к разговору о масштабе.
Еще один момент. Да. Нельзя делить масштабы. Убили человека, убили младшего редактора какой-нибудь сельскохозяйственной «Правды». Это такая же трагедия, как и убийство более известного Павла Шеремета. Да. Это одно. Ну, конечно, все привлечены, это привлечено внимание и все, но это просто убили человека. В первую очередь.
Вы здесь уже, скажем так, мы подходим к вопросу о том, об уровне хорошо расследовательской журналистики, например, на Украине, и расследовательской журналистики, там, не знаю, говорим про Белоруссию, про Российскую
Федерацию.
Давайте
про Россию скажем тоже. Пожалуйста. Я, например, сравниваю. Вот на Украине, насколько я знаю, есть проблемы у журналистов, которые занимаются расследованием. Здесь я не вижу ни у кого. В Белоруссии есть. В России я занимаюсь расследовательской журналистикой. Я не вижу проблем. Пишу ли я о высокопоставленном чиновнике, приближенном к Путину, или я пишу о проворовавшемся оппозиционере? Совершенно одинаково. Материал стоит. Меня никто не выкручивает руки. Никто не требует что-то снять. Посмотрите, тот же Навальный. Тут же рядом есть, наоборот, другие журналисты.
Павел?
Конечно же, проблемы есть. И проблемы, которые в России с расследовательской журналистикой и журналистикой вообще, они очень глубокие.
В чем они?
И ситуация довольно катастрофичная. Здесь ситуация, здесь мы даже не можем и близко сравнить со свободой, да, для журналиста, которая сейчас на Украине. Вот. В России все зажато. Мы все прекрасно помним историю.
Когда с, конкретно с, вас зажимали с,
самым последний потрясающим
раз.
Просто открытие последних лет, да, это газета РБК. Потрясающий журналистский коллектив, потрясающие расследования, потрясающие истории, которые они делают. И что стало с этой газетой после нескольких публикаций, касающихся, значит, друзей президента России, его родственников возможных? Эту газету просто разогнали. Их просто всех выкинули на улицу.
Там сменилось руководство, насколько я знаю.
Это очень цинично. Ну, сменили руководство, а все остальные следы руководства
просто ушли. Хорошо, простите, секунду, один вопрос по теме. Хорошо, Павел, новая газета, где я определенное количество лет проработал, ведь расследование есть, офшоры, окружение президента, все. Вас закрыли? Вам запрещают? Да у вас тиражи огромные, откройте сайт, посмотрите,
тиражи
сколько
огромные.
Посещений.
Может, реклама у нас тоже есть, которую нам с удовольствием готовы давать крупные компании, которые не боятся,
но
что у них будут проблемы со властью.
Ну, это уж ваш рекламный отдел, но никто же рот не закрывает вам.
7373-248, телефон прямого эфира, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Давид.
Да, Давид.
С уважением к гостям. Вопрос у меня
Спасибо.
Такой.
Пожалуйста.
Президент Украины, да, как бы мы ни относились к этой стране, к этому человеку, президент самостоятельного государства зовет ФБР к себе на помощь, чтобы расследовать убийство, совершенное в центре Киева. У меня вопрос к гостям. Не кажется ли вам, что вот именно вот это главное, в принципе, в этом деле, что он не доверяет собственному...
Собственному
аппарату.
СБУ да, не доверяет.
Да.
Спасибо.
Ну, слабые там, ну да, да, слабые там силовики. Ну, не такие они мощные, страшные, как у нас в России на Гелендвагенах, которые ездят по Воробьевым горам и могут
это
всех зажать
раз.
Нет, ну хорошо, ладно, если серьезно, действительно, на Украине силовые ведомства достигли какого-то невероятного уровня разложения, как раз-таки при участии России. Потому что во время правления Януковича практически все силовые структуры этой страны работали на Россию, на ФСБ. И об этом говорили сами представители СБУ, что они фактически были филиалом российской контрразведки.
Секунду, Павел, так они поменяли всех. Или там Янукович сейчас.
Ну, невозможно.
Там же и сменили всю структуру.
В том-то и проблема, что они не могут сменить всех.
Работать некому. Коррупция еще
работать
больше.
Работать некому.
Знаете, как говорят, при Януковиче было 30% откат, при нынешней 90%. Вот что с Украины люди
поэтому,
пишут, рассказывают.
Поэтому я не вижу ничего странного в том, что Порошенко действительно от отчаяния может быть, да, и действительно надеясь хоть как-то сдвинуть
Байден
это
приезжает назначать премьеров.
Давайте позовем ФБР.
Байден приезжает назначать премьеров, согласовывать, а Порошенко предлагает ФБР расследовать уголовные дела в стране. Весело.
Фантом пишет: Шеремет убили те, кому выгодно постоянное напряжение между Россией и Украиной. Вот такую версию. Это, видимо, трактовка слов еще от Петра Порошенко, который накануне заявлял, что речь идет о дестабилизации ситуации в государстве.
Кстати, а вот один из звонящих задал такой вопрос, и я вот сейчас задумался. А не может быть это действительно не политическая вообще составляющая? А не может быть это бытовой, месть за что-нибудь, какая-нибудь недвижимость, там что угодно. Я не знаю, почему нет. Вот сейчас вот человек задал вопрос, я сам задумался об этом.
Ну, нельзя ничего исключать, конечно же.
Может, говоря, ревность, там,
мы вчера с коллегами поминали Павла в Москве и просто обсуждали характер, да, этого преступления и как это было исполнено. И все-таки это больше похоже на в общем, не почерк, да, а нечто такое, что могли совершить какие-то люди, которые в общем-то имеют дело с оружием давно и хорошо знают, как
ну да, и Павел сам по себе не похож на тому человека, который мог бы там землями заниматься.
Ну и какие там могут быть у него бизнесы, он там 5 лет и со своей гражданской женой Аленой Притулой, и в общем весь Киев знал, что это потрясающая пара, прекрасные, порядочные люди. И, в общем, никаких оснований говорить о том, что это могло бы что-то быть связано с бытовыми. Ну, у меня,
она же, по-моему, бывшая жена Гангадзе, да, если мне память не изменяет.
Здесь это я кому виднее. 7373-948, сложно сказать. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Валентин.
Да, Валентин, вопрос, пожалуйста.
Олега Лурье слушаешь всегда с огромным удовольствием.
Вопрос.
Спасибо.
Вопрос.
Что касается Павла Ханыгина... Сейчас...
Ой, вы характеристику нашим гостям даете, что недопустимо в нашем эфире. 7373948. Допустимо задавать вопросы.
Ну, что меня тоже похвалило.
Здравствуйте, алло.
Хотела похвалить.
Добрый день.
Да.
Добрый день. Значит, ну, я снимаю шляпу всегда перед господином Лурье.
Ну, вот
второй вопрос. Вопрос.
Журналист. Вчера мне исполнилось 81 год, украинский журналист.
Так.
Я хорошо, меня немножечко удивляет, что господин Лурье как-то не идет в глубину. Нужно уже, когда-то он так хорошо раскопал, я помню, Туска.
Ближе вопрос, пожалуйста.
Вот вопрос, что почему мы не берем глубже.
Как?
Гангадзе, Сережа, корреспондент «Известий», Цикора. И почему Гангадзе не был, он никогда не был ее мужем, он был ее тоже любовником.
О, боже мой, 7373948, телефон прямого эфира. Ну, мы здесь говорим все-таки о Павле и Шереметьеве, по-моему, разницу, точнее, не разницу, а схожесть преступлений или характер убийств тоже уже обсуждали. 7373948, телефон прямого эфира. Жевраф Мариус говорит, дело не в слабости следственных органов Украины, приглашение ФБР, Киев хочет придать международный резонанс этому убийству и обвинив в конечном итоге Москву.
Резонанс Павел. И так международный. Паша был международником, да, и, конечно же, его, повторюсь, знают везде, в Восточной Европе. И, конечно же, в Беларуси, России, Украине.
И три крупнейшие страны,
да.
Получается.
Поэтому да. Здесь какой еще может быть еще больше резонанс, если все говорят, все высказались уже.
Александр говорит, почему не обсуждается вопрос, за что хотели убить Притулу?
А ее не хотели убить.
Ну, послушайте, неужели вы думаете, что когда совершается заказное убийство...
Не отследят все, конечно.
Да, за ним, скорее всего, и следили не одну неделю. И прекрасно знали, что он передвигается на ее машине.
Дистанционная
бомба. И в какое время это произошло. То есть он ездит, возвращается домой, идет в магазин.
У него эфир назначен в сетке. Все,
ну, конечно.
Если резюмировать наш разговор, мы к чему приходим? Что искать виновных рано... Работать журналистом и расследователем рано, что о чем речь, Павел?
Рано.
Опасно.
Ой, опасно, опасно в смысле, опасно, да, опасно, простите, опасно, да.
Очень, конечно, и, конечно же, здесь я повторюсь, но это, мне кажется, важная мысль. Угу. Власть должна посылать совершенно другие сигналы обществу, да, она должна показывать, что эти преступники будут найдены, что они будут наказаны. И люди должны понимать, что журналист это человек, который, в общем-то, помогает людям видеть реальную картину, правду, да, то есть и это люди, которые должны быть защищены.
Это Павел Ханыгин, спецкорр «Новой газеты». Олег, коротко буквально, у нас время уже заканчивается.
Я считаю, что то, что произошло, трагедия вот с Павлом Шереметьевым, ни в коем случае из нее нельзя делать политические игрища. И к этому, он к этому идет все это с ЦРУ, ФБР, с рукой Москвы и прочее. Это нельзя. Надо расследовать, находить убийцу и наказывать.
Это Олег Лурье, журналист, и Павел Ханыгин, спецкор «Новой газеты», были гостями программы «Баррикады». Спасибо, господа, что пришли.
Спасибо.
Сейчас
спасибо.
Будет у нас рубрика «Москва и москвичи», потом новости, потом программа Алексея Гудошникова. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Всем приятного вечера.